День 112. Неужели прошло всего двое суток? Мне они показались вечностью. Сегодня утром он уже не снимается. Он не снимается. Экран медсканера у меня перед глазами, но я все еще не могу поверить в это. И все же верю. Теперь я принадлежу Кристоформу. Они пришли за мной перед самым заходом солнца, все. Я не сопротивлялся, когда они подвели меня к краю разлома. Они лазали по лианам еще проворнее, чем я предполагал. Когда мы спускались, я здорово тормозил их, но они терпеливо поджидали меня, указывая самый надежный и быстрый путь. Когда мы, преодолев последние метры, вышли к базилике, солнце уже опустилось ниже облаков, но еще виднелось над краем стены на западе. Вечерняя песнь ветра была громче, нежели я ожидал. Мы оказались словно среди труб гигантского церковного органа. Звучали все ноты. От басов, столь низких, что у меня резонировали зубы и кости, до самых верхних октав, переходящих в ультразвук. Альфа открыл внешние двери, и мы прошли через преддверие в главный зал. 3×20 и 10 выстроились широким кругом, в центре которого был увенчанный высоким крестом алтарь. Никаких молитв, никаких песнопений, никаких церемоний. Мы просто молча стояли, а снаружи через полые колонны с ревом проносился ветер, и эхо его отдавалось в огромном пустом храме. Одно эхо накладывалось на другое, звук нарастал, и в конце концов я был вынужден зажать уши руками. И все это время горизонтальные лучи солнца заполняли зал густыми оттенками янтаря, золота, лазури и опять янтаря. Цвета были столь сочными, что казалось, насыщенный светом воздух ложится на кожу, как краска. Я смотрел, как этот свет заливает крест, зажигая тысячи драгоценных камней разноцветными огнями. Даже когда зашло солнце и окна стали сумеречно-серыми, казалось, они продолжают гореть, словно это огромное распятие впитало в себя свет и теперь отдает его нам. Затем, когда затих ветер и крест погрузился во мрак, Альфа негромко сказал: «Ведите его». Мы вышли на широкий каменный уступ. Там, поджидая нас, уже стояла Бета с факелами в руках. Пока она раздавала факелы избранным, я задумался. Что если Бекура сохранили огонь только для ритуальных целей? Немного погодя, предводительствуемые Бетой, мы начали спускаться по узкой лестнице, выдолбленной в камне. Первую минуту меня охватил такой страх, что я едва держался на ногах. Пытаясь нащупать хоть какую-нибудь опору, корень или просто выступ в стене, я то и дело хватался за гладкий камень. Справа от нас уходила вниз отвесная стена, и ее масштабы превосходили всякое воображение. Спускаться по этой древней лестнице было куда тяжелее, чем по лианам. Каждый раз, когда я ступал на очередную узкую, отполированную веками плиту, приходилось смотреть под ноги. Перспектива поскользнуться и сорваться вниз казалась поначалу весьма вероятной, а затем и просто неизбежной. Я испытывал сильное желание вернуться хотя бы в базилику. Но лестница была узка, а большинство бекура шли позади меня. Вряд ли они посторонятся. К тому же любопытство пересилило страх. Что же там, где кончается лестница? Остановившись на миг, я бросил взгляд на верхний край разлома, возвышавшийся в 300 метрах над нами. Облака исчезли, в усеянном звездами небе начинался ночной танец метеоров. Склонив голову и шепча молитву, я снова двинулся за факельщиками бекура в зловещие глубины. Поначалу я и представить себе не мог, что лестница доходит до дна разлома, но это было именно так. Где-то после полуночи я понял, что мы будем спускаться до самой реки. По моим подсчетам, мы должны были добраться туда к полудню следующего дня, однако я ошибся. Мы достигли основания разлома незадолго до восхода солнца. На узкой полоске неба между стенами скал, которые поднимались по обеим сторонам на невообразимую высоту, все еще были видны звезды. Измотанный, усталый, я механически переставлял ноги, спотыкался и не сразу осознал, что ступенек больше нет. Потом я посмотрел вверх, и в голову мне пришла глупая мысль. Может быть, звезды видны отсюда и днем? Однажды в детстве, в Вильфранш-сюр-Соне, я умудрился забраться в колодец и оттуда видел звезды. «Здесь», — сказала Бетта. Это было первое слово, которое я услышал за последние несколько часов. Голос ее был едва различим, его заглушал рев реки. 3x20 и 10 остановились, как вкопанные. Я рухнул на колени, затем повалился на бок. Подняться обратно по этой лестнице я не смогу. Ни за сутки, ни за неделю, никогда. Я закрыл глаза, надеясь уснуть, но нервное напряжение последних часов все еще пылало в моем мозгу. Тогда я огляделся. Река здесь была шире, чем я предполагал, по меньшей мере 70 метров, а рев, издаваемый ею, буквально сводил с ума. Казалось, он пожирает меня, подобно хищному зверю. Я сел и уставился на темное пятно в скале передо мной. Оно было чуть темнее, чем окружавшие его тени, и выделялось среди пятен, трещин и натеков своей правильной формой. Это был идеальный квадрат со стороной по меньшей мере 30 метров. Дверь, вход в пещеру. Я с усилием поднялся, всматриваясь в стену, с которой мы только что спустились. Да, там был вход. Но не такой, как вверху, а другой. И сейчас Бетта и ее соплеменники направлялись к нему, едва различимому в свете звезд. Я нашел вход в лабиринт Гипериона. Когда я летел на челноке, кто-то спросил меня, знаете ли вы, что на Гиперионе находится один из 9 известных лабиринтов. Кто это был? Да, конечно, молодой священник по фамилии Хойт. Я ответил, что знаю, а сам и думать об этом забыл. Тогда бикуры интересовали меня куда больше, чем лабиринты или их создатели. Быть может, причина тому боль изгнания, которую я сам в себе разжигал. Лабиринты есть на 9 планетах. 9 из 176 планет Великой Сети, не считая 200 с лишним колоний и протекторатов, только на 9. А всего после Хиджры было исследовано, пусть поверхностно, более 8000. Специалисты, занимающиеся планетарной протоисторией, готовы посвятить всю свою жизнь изучению лабиринтов. Я не из их числа. Я всегда считал эту проблему бесплодной и не очень-то реальной. И вот теперь я стою перед одним из них. 3x20 и 10 стоят рядом. Река Кэнс ревет и бьется о камни, грозя потушить наши факелы своими брызгами. Лабиринты были прорыты, проложены, созданы примерно 750 тысяч стандартных лет назад. Все их характеристики неизменно совпадали, а их происхождение столь же неизменно оставалось неизвестным. Все лабиринтные планеты похожи на Землю. Индекс по шкале Салмев не меньше 7,9 и вращаются вокруг звезд спектрального класса Г. Почти все они тектонически мертвы, то есть более похожи на Марс, чем на старую Землю. Сами туннели залегают глубоко, как минимум на глубине 10 километров, но нередко уходят в Землю километров на 30, пронизывая кору планеты наподобие катакомб. На Свободе, расположенной неподалеку от системы Пасима, дистанционным методом исследовали более 800 тысяч километров лабиринта. Во всех мирах туннели имеют 30 метров поперечники. Технология, с помощью которой они сооружены, гегемонии пока неизвестна. Я прочел однажды в каком-то археологическом журнале о гипотезе Кемпхельцера и Вайнштейна. Они предположили, что строители использовали некий землеплавильный агрегат. Потому-то стены лабиринтов абсолютно гладкие и нигде не находят отвалов выработанной породы. Но теория не объясняла, откуда, собственно, появились эти строители вместе со своими машинами и зачем они век за веком решали эту явно бессмысленную инженерную задачу. Каждая из лабиринтных планет, включая Гиперион, была прозондирована и исследована. Ничего не нашли. Никакой землеройной техники или ржавых шахтерских касок. Ни единого осколка пластмассы или полусгнившего клочка обертки. Исследователи не смогли даже определить, какие шахты служат для входа, а какие для выхода. Объяснить, Эти монументальные усилия поисками драгоценных или тяжелых металлов невозможно. Никакие легенды о строителях до нас не дошли. Вещественных доказательств их существования, помимо лабиринтов, тоже нет. В моей жизни был период, когда я увлекался этой загадкой. Не всерьез, конечно. Но вплотную с ней никогда не сталкивался. А теперь столкнулся. Мы вошли в туннель. То не был идеальный квадрат, как мне показалось издали. Эрозия и сила тяжести превратила его в обыкновенную неправильной формы пещеру, уходившую на сотни метров вглубь скалы. Бета остановилась как раз там, где пол туннеля стал гладким, и погасила факел. Другие бекура последовали ее примеру. Стало очень темно. Из-за изгиба туннеля звездный свет сюда не доходил. Мне доводилось бывать в пещерах, но я не думал, что могу видеть в полной темноте. Однако я видел. Секунд через 30 я стал различать розоватое свечение. Свечение это, вначале слабое, становилось все ярче и ярче, и, наконец, в пещере стало светлее, чем снаружи, в каньоне. Светлее даже, чем на Пасиме, когда на небе сияют три его луны. Свет исходил из сотен, нет, тысяч источников. Когда бекура благоговейно опустились на колени, я понял, что это за светильники. Стены и потолок пещеры были усыпаны крестами размером от нескольких миллиметров до метра. Каждый из них испускал густо-розовый свет. Когда горели факелы, свечение крестов было незаметно, но сейчас оно заливало всю пещеру. Я подошел к стене и принялся рассматривать ближайший крест. Он был сантиметров 30 в поперечнике, и спускаемое им мягкое свечение слегка пульсировало. Нет, это не камень и не нарост, а наверняка что-то живое. Слегка теплый на ощупь, крест напоминал мягкий коралл. Что-то едва слышно прошелестело. Или то был не звук, а просто движение холодного воздуха, и я обернулся. Как раз вовремя. Ибо в этот момент в пещеру вступило нечто. Бекура все еще стояли на коленях, потупив взгляды. Я же не отрывал глаз от существа, которое двигалось среди замерших бекура. Очертаниями оно отдаленно напоминало человека, но к роду человеческому не принадлежало. Росту в нем было по меньшей мере метра три. Даже когда оно стояло неподвижно, серебристая поверхность его тела, казалось, струилась и переливалась подобно ртути. Красноватое свечение крестов, покрывавших стены туннеля, отражалось от граней его панциря и сверкало на изогнутых металлических лезвиях, которые торчали у этого создания отовсюду, изо лба, из четырех запястий, из непривычно устроенных локтевых и коленных суставов, из пластин, защищавших его спину и грудь. Простирая вперед четыре длинные руки, оно проплыло между коленопреклоненными бекура. Ладони его были раскрыты, но пальцы, похожие на хромированные скальпели, находились в постоянном движении. На ум невольно пришло неуместное сравнение с его святейшеством, благословляющим верующих на Пасиме.